Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с иеромонахом Мстиславом Суходоловым, далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовные пространства» рассказ о конференции «Свиридовские чтения». И в завершение нашей передачи – литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 11 о том, что должно всегда бодрствовать. Сказал Авва Антоний: «Я знал монахов, после многих трудов павших и пришедших в выступление ума, потому что вознадеялись на свое дело как угодное Богу, и потому что извратили заповедь того, кто сказал: «Вопроси отца твоего, и возвестит тебе, старцы твоя, и рекут тебе». Сказал опять: «Монах вполне должен полагаться на старцев, если можно, сколько ему ходить шагов, или сколько пить капель в своей келье, чтобы как-нибудь ему в этом не погрешить. Брат, погрешивший в этом, нашел в пустыне уединенное и тихое место и просил отца своего, говоря: «Позволь мне поселиться в нем. Я надеюсь на Бога и на твои молитвы, ибо я имею много потрудиться». И не позволил ему Авва его, говоря: «Истинно знаю я, что ты много имеешь трудиться, но потому что ты не имеешь старца, не можешь надеяться, что твое дело угодно Богу, и потому что ты дерзаешь думать, что исполняешь дело совершенно монашеское, этим погубляешь труд свой и рассуждение». Сказал Авва Антоний: «Бьющий кусок железа кузнец наперед смотрит мыслью, что намеревается сделать — серп, меч или топор. Так и мы должны размышлять, какой добродетели приступить нам, чтобы не трудиться понапрасну». Брат спросил Авву Арсения, желая слышать от него слово, и старец сказал ему: «Всею силою своею подвязайся так, чтобы внутреннее делание было по Богу, и победишь внешние страсти». Сказал опять: «Если взыщем Господа, Он явится нам, а если будем удерживать Его, то пребудет с нами». Сказал Авва Даниил: «В один день позвал меня Авва Арсений и говорит мне: „Успокой отца твоего, дабы он мирно отшел ко Господу, и он помолится ему о тебе, и благо ми будет“». Сказал Авва Анувий: С того времени, как имя Божие наречено на мне, ложь не исходила из уст моих. Сказал Авва Агафон: «Монах не должен доводить себя до того, чтобы совесть обличала его в каком-либо деле». Сей Авва Агафон, когда хотел умереть, прибыл 3 дня с открытыми глазами. Братья толкнули его, говоря: «Авва Агафон, где ты?» Он отвечал им: «Я стою пред судилищем Божиим». Они спрашивают его: «И ты боишься?» Он отвечал им: «Я по силе моей делал, дабы соблюсти заповеди Божии. Но я человек, почему знать, угодил ли я Богу?» Братья говорят ему: «И ты не уверен в делах своих, что они по Богу суть?» Старец отвечает: «Не имею дерзновения, пока не предстану Богу, ибо иное суд Божий и иное суд человеческий». Когда же они хотели спросить его еще о другом слове, он говорит им: «Сделайте любовь, не говорите больше со мною, я не свободен», и скончался в радости. Ибо братья видели его отходящим из всей жизни с таким же нежным выражением, как когда кто прощается с своими друзьями и возлюбленными. А имел он великую бодрственность во всем, ибо без сей бодрственности человек не успеет ни в одной добродетели. Говорили об Авве Аммое, что когда ходил он в церковь, не позволял ученику своему идти подле себя, но поодаль. И когда ученик подходил спросить его о помыслах, то, как скоро давал ответ ему Авва, тотчас отдалял его, говоря: «Я для того не позволяю тебе быть подле меня, чтобы, когда мы говорим о пользе души, к этому не примешался бы посторонний разговор». Авва Аммой говорил Авве Осею в начале беседы: «Как ты смотришь на меня теперь?» Сей отвечал ему: «Как на ангела отче». И потом через несколько времени опять спросил его: «Как теперь смотришь на меня?» Он отвечал: «Как на сатану, ибо хотя бы ты сказал мне и слово, я принимаю его как меч». Авва Алоний сказал: «Если человек не скажет в сердце своем, что в мире он один, да Бог, не найдет спокойствия». Еще сказал: «Если захочет человек, то до самого вечера дней своих преуспевает в меру божественную». Авва Виссарион, умирая, сказал: «Монах должен быть, как херувимы и серафимы, и весь око». Путешествовали некогда Авва Даниил и Авва Аммой. Авва Аммой сказал: «Когда же мы, отче, сядем в келью?» Авва Даниил отвечает ему: «Кто же теперь у нас отнимает Бога? И в келье Бог, и вне тот же Бог».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты видишь скатом наших кораблей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Пастырь добрый». Сегодня мы беседуем с иеромонахом Мстиславом Суходоловым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Бог благословит вас всех и ваши семьи, и дай Бог всем здоровья.
Отец Мстислав, у вас такая биография вашей жизни очень такая широкая и какой-то опыт такой тоже своеобразный, потому что вы служили, и вот и расскажете, как это получилось, оказались в Азербайджане. Но хотелось бы начать поступательно, потому что в каждой жизни просматривается промысел Божий, и бывает это назидательно, полезно. Иногда просто даже узнаешь какие-то чудесные случаи, которые очень запоминаются и которые тоже могут кого-то укрепить и в вере, и в доверии промыслу Божьему. Поэтому расскажите, пожалуйста, о своей жизни, как вот вы стали на путь монашеского служения, и вот как вы оказались в Средней Азии.
Дело в том, что я родился сам в городе Баку, Азербайджане. Бабушка и крестные у меня были очень верующие, и вот от них я начал свою духовную жизнь. Я долго в Баку пономарил, был в соборе Рождества Богородицы, был в Архангель Михайловской церкви города Баку, Азербайджана. Долго пономарил, но, как говорят, какой солдат не мечтает стать генералом. Я как-то помолился: «Господи, пошли мне, если мне это дано, значит, мне будет дано». И я заснул. Гляжу, мне сон снится, что вокруг меня люди и женщина. И было в пост, и она говорит, мол, читай «Отче наш». Я говорю: «А как я могу читать «Отче наш», когда тут батюшка находится?» Все это проходит, конечно, во сне. А она мне говорит: «Ты будешь быть священником». И в этот момент я проснулся. Я сначала не понял, что произошло, а потом понял. Видно, это, как мы говорим, по Божьей милости является Божья Матерь. Долго я путешествовал, долго меня не рукополагали. Наконец, в один прекрасный момент был я в Даниловском монастыре. Оттуда мне посоветовали поехать в Ивановскую область.
Отец Мстислав, подождите, а вот по-житейски вы где-то учились, кем-то работали, как вообще жизнь складывалась? И какое отношение тогда в Азербайджане было к русским людям, и какое теперь? Вы же русский человек, да?
Да, я русский. Учился, конечно, так у нас тогда было все многонационально, у нас такого разделения не было, но я не буду осуждать нашу политику, это очень сложно. А так вот у меня друзья многие сейчас остались. Даже вот по детству помню, сейчас уже посол Азербайджана в России, это Палат Бельбир тогда был у нас артист. И многие сейчас некоторые у меня друзья, которые тоже некоторые посты занимают, я с ним в Азербайджане встречался. Вот так мы учились, вот так мы все вместе дружили. А после, конечно, разная бывает жизнь, разные расходятся пути.
Чем вы занимались?
У меня был пономарь. Я все время при церкви был.
Понятно. Вот. То есть вся жизнь была связана с храмом.
30 лет я пропономарил. 30 лет подавал батюшкам кадилы. Я до этого говорил, что меня тянуло в духовную жизнь. После мне уже предложили постриг монашества.
Вы поехали же, вы говорите, куда? В Нижний Новгород только?
Это до Нижнего Новгорода еще было тогда Бакинская и Ставропольская епархия. Ныне он уже покойный был владыка Антоний и покойный митрополит Гедеон. Владыка Антоний, архиепископ, сначала при нем я прошение писал, а потом уже после него второй раз писал митрополиту Гедеону, который ныне тоже сейчас покойный. И меня в городе Моздоке постригли с именем Мстислав. Это в честь благоверного князя в 1181 году, который почил. Крещение Георгия Храброго.
А в каком году это было?
Это было в 1990 году.
Так это было еще до Первой Чеченской войны, да?
Ну да, вот. И потом уже волнения тогда там начинались. Но это все было незаметно. А потом пришлось мне, конечно, уйти оттуда. Монастырь прикрыли, но прикрыли не ради, конечно, войны, там по другой линии.
А что это был за монастырь, где он находился?
Он находился в городе Моздоке.
И как назывался монастырь? Он существует еще?
Этот Нет, монастырь? Его сейчас прикрыли. Это было честь покрова Пресвятой Богородицы.
А Влад... что за монахи там были?
Там было всего нас трое. Я и двое иеромонахов. После уже, когда всех расформировали, тогда я попал уже в Даниловский монастырь.
Давайте поговорим о вашей жизни на Кавказе, когда вы подвязались в монастыре. Что была за обстановка? Как относились местное население мусульманское к братьям монастыря, вот к вам? Была уже напряженная обстановка?
Нет, было очень все дружно, очень хорошо. Но, как мы говорим обычно, в семье не без урода. Попадались, конечно, такие люди, которые злые, приходили даже вплоть до монастыря, некоторые там хотели вещи украсть. Ну, а были соседи такие, которые пресекли их. Поэтому тут нельзя сказать, что все или плохие люди, что там что-то как-то мы иногда разделяем, как-то национальность, относятся в те времена и сейчас православным людям очень положительно. Они, как называют, сиит. Пусть даже ты уборщицей при храме работаешь, все равно тебя почитают.
Но это все было до войны, потом ситуация изменилась, мы знали, там погибли наши священники, монахи православные уже в результате войны, потому что много и бандформирований, и отношение такое уже давно изменилось. То есть вы этот период уже не застали, да?
Да, это бандформирование. Дело в том, что у бандитов нету ни национальности, ни родины, и ни лица своего. То есть они не имеют уже ни матери, ни отца. И от них даже родители иногда отказываются. Я такое встречал, что от одного мать с отцом отказались там. Так что такие люди нашлись, которые уже сделали, как вот Ставрополь с больницей напали еще там.
Брали в заложники, да, да, беременных женщин и больных.
Больных, поэтому...
Да, в последнее дело.
Уже. Вот недавно, как-то я был в Азербайджане, сейчас вот где-то в 2010 году примерно тоже в одной из мечетей бросили бомбу. И когда мне стали говорить, там разные национальности перечислять, то вот таксист мне рассказал, я говорю, я перебил таксиста, говорю, вы знаете, это уже не то, что русский там или азербайджанец, или там армянин, еврей, просто это человек. А этот человек, раз совершив такое действие, он уже не имеет национальности. Он не имеет ничего, он не имеет родины. Раз он бросил вот такое дело в гранату, пусть она мечеть, пусть она это, но она святое. А святое место, когда человек вступает не с доброй душой, уже это говорится о много человека. То есть от него уже и Бог отступил, и он уже молится той силе, которая уже, как мы говорим, с рогами.
Батюшка, вы азербайджанский язык знаете, да?
Знаю, конечно.
Вас, наверное, там принимают из азербайджанца, когда вы находитесь и говорите спокойно на азербайджанском?
Меня, честно говоря, в большинстве принимают здесь, наоборот, за азербайджанца. Почему? Потому что, говорят, у тебя, говорит, акцент такой, язык. Но я им объясняю людям, а если вот человека отправят в какую-то страну, он поживет определенное время, а потом приедет в Россию. Он русский человек, но он будет говорить с акцентом. Mm-hmm. Из-за этого, да, мне многие путают. Но, в общем-то, я русский человек.
Вот. Ну, а как вы попали в Нижний Новгород, и что вы там делали?
А в Нижний Новгород я попал уже после рукоположения Ивановской области. Был такой Сокольский район, это первая моя церковь, Преображение Господне называлось. Там я, как говорится, начал с нуля, поднимал церковь, покрыл крышу. Ну, потом земля перешла в Нижегородскую область. И вот мы ходатайствовали, ныне тоже покойный митрополит Николай. Он ходатайствовал перед патриархом, ныне тоже покойным Алексеем, чтобы земля перешла в Нижегородскую область. Вот это сам Сокольский район. Так я очутился в Нижегородской области, Нижегородской епархии.
Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты видишь эскадру наших кораблей.
И вы попали под начало митрополита Николая, да?
Да. А после, в связи с болезнью мамы, мне пришлось опять переходить в Ставропольскую и Бакинскую, а сейчас она уже стала Владикавказскую епархию. Там я некоторое время побыв, я снова написал прошение митрополиту Николаю о том, чтобы меня вернули назад. Меня, конечно, вернули назад, но он умер в июне месяце, и меня освободили с прихода. И после я уже долго не мог найти себе пристанище. Наконец я приобрел себе дом в Нижнем Новгороде, но там тоже, как мы говорим, по Божьей милости все. По Божьей милости мне не дано было там служить. Потом я, значит, хотел напрашиваться в Азербайджан.
Отец Мстислав, а вот опыт, так сказать, жизни в монастыре как монаху, то есть какой-то, вот вы на приход просились и удавалось служить, а вот пожить и послужить Богу в монастыре вам не удавалось больше?
Нет, я больше всего был на приходу. И вот сам по себе скажу, не хвалясь, что я чувствую, что я больше пользы приношу на приходах, нежели в монастыре. То есть я привык общаться с людьми, узнавать их нравы, их нужды, и чем по возможности, советом там помогаешь и как-то я даже в чеченских краях, когда вот село Иркаглы поднимал, там были тоже когда еще волнения, я нашим объяснил, чтобы не трогали их, и чеченским объяснил на их же языке, что не надо трогать никого, пока тебя самого не обидели и не тронули. Даже если тронули, не надо. И вот так вот мир между двумя людьми, я сделал мир. И поэтому лично у меня там в округе было все спокойно, уважение друг к другу. То есть нельзя разделять людей на какие-то нравы. Господь разделил просто языки. Почему? Потому что мы вознеслись перед Богом. Поэтому это разделение языков подошло. А насчет разделения человечества такого нигде не сказано. Что я такой, этот хороший, этот плохой. Это уже идет осуждение. А у нас, как говорят, не осуждай. Но если что-то такое не так, вот как Василий Великий говорил, обличай. И поэтому определенных лиц, определенных людей мы можем не осудить, а просто обличить. И вот на приходе я был, когда вот во Владивостоке тоже, я своим прихожанам сказал так, что спор, что это, вы оставляете за забором. А что так приходите в церковь молитесь, что я вас обидел, сразу не говорите по забору, там батюшка Мстислав такое-то, придите ко мне, сказать, батюшка Мстислав, ты меня вот таким словом обидел. Ты мне что-то вот не так сказал. Я тоже человек, я тоже, да, священник и романах, но все мы являемся людьми Божьими. И поэтому надо всегда объясниться с батюшкой, всегда и старого человека нужно всегда уважать. Как говорят, генерал уважает за что? Солдат за то, что его, у него возраст. А солдат за что уважает? За то, что у него генеральские погоны. Так же и тут надо уважать, что меня как священника, а ее как старушку, как мать, там как чью-то сестру. И вот так вот надо друг друга уважение иметь. А иначе у нас дело не пойдет.
Ну да, разрушаются наши привычные национальные устои, и, к сожалению, видите, в Кавказских республиках, на Кавказе остались традиции уважения к старшим, хотя уже вот опять же существуют разные люди, а в России, к сожалению, уже и с уважением бывает большое напряжение. И вот как ваша жизнь складывалась потом на Дальнем Востоке, какие у вас размышления, что там за местность, что за люди на Дальнем Востоке, какая там ситуация в приходской жизни?
Ситуация очень, там тоже люди очень хорошо друг к другу относятся. Был я даже недалеко от китайской границы, но опять все спокойно. Виделся даже с одним китайцем, так столкнулся, просто поговорили, как говорится. Я спрашиваю, как жизнь, как чего, все хорошо. Все
он там. Знает русский, да?
Да, он знал русский. И вот так вот и все хорошо, мирно. Так что люди, как говорят, везде хорошие. Как говорят, сам будь хорош, и вокруг тебя хорошие соберутся. Поэтому всегда уважение надо иметь друг к другу.
Батюшка, ну вот на сегодняшний день у вас какие проблемы для вас, о чем можно говорить?
Для меня проблема это, чтобы принести Слово Божие людям, до их сердца достучаться, которые до сих пор много еще до сих пор не поняли. И вот часто я, бывает, автостопом, я же там где-то путешествую, и я людям объясняю, что мы должны прежде всего быть добродушны. Будь добрый, и вокруг тебя, как я уже повторял, соберутся все. А если будешь, как вот мне один парень сказал, когда я сказал, что я в Азербайджан следую, он говорит, к этим обезьянам, конечно, много у нас бесед, большая прошла, и, наконец, он меня понял, говорит, да, батюшка, ты прости, говорит, я не прав. Или вот бывает, путешествуешь, там с сектантами некоторым встречаешься, тоже агитировали меня. Я одному сказал, что мне уже 56 лет, я уже православный священник, и никакие секты не надо. И поэтому, если мы будем не отталкивать молодежь от себя, ну, пришла там где-то на косыночке, ну, пришла где-то на бурюках, надо просто спокойно объяснить там, что дочка там нельзя, не так обрывать, выйди с храма там, они замыкаются себе. Или вот было у меня такое, что один подошел и говорит, вот, батюшка, что мне делать? Я, говорит, колюсь, наркоман и так далее. Я ему не стал объяснять по Писанию, что вот это грех, это не грех. Я ему простыми словами объяснил. Я говорю, ты видишь свою девушку, да, вот если сейчас на нее нападет там насильник, враг, что ты сделаешь? Он говорит, ну, как обычно, он говорит, убью там и так далее. Я говорю, ну, вот это самое твоя наркомания, для нее вот это самое. Прошел период времени, все, смотрю, улыбающая молодежь меня встречает, говорит, здрасте, но я много народу вижу. Я говорю, здравствуйте. А вы нас не помните? Я говорю, что... И вот мне вот этот эпизод напомнит. Я говорю, ну как вы сейчас живете? Все хорошо, я перестал колоться. Вот, пожалуйста, человек простыми словами понял. Ни писания я не диктовал, ничего. 2-3 слова. И поэтому может пару раз человеку так сказать слово, что он просто... И как многим я объясняю пьяницам, говорю, если ты себя в руки возьмешь, силу воли, перестанешь пить. Да, правильно, и курить бросают некоторые определенные лица, и пить бросают. И хвалясь тоже, конечно, говорю, что вот так вот. Поэтому тут как мы, пастыри, как слово скажем какое, как мы до его сознания достучимся, до его сердца.
Батюшка, спасибо вам за рассказ. Хочется вам пожелать помощи Божией.
Ангел-хранитель, все, и еще раз здоровья вашим домам.
Спасибо. Вы прослушали интервью с иеромонахом Мстиславом Суходоловым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В заключение прозвучит песня иеромонаха Романа Матюшина «Я пойду по земле» в исполнении Игоря Петрова.
Пойду по земле, оскверненной обманом, по росистой тропе, прямо в облачный дым, остужая головушку в горьких туманах, за собой оставляя пустые следы. На рассвете вскричит одинокая птица и напьется холодной росы на лету, а к полудню роса, как всегда, испарится, и следы, уходящие вдаль, пропадут. Я не стану взывать к торопливым прохожим. Чуждый мир в невеселых глазах рассмотрев, вечерами порой тишину растревожит светлой грустью своей колокольный напев. Станет гроза где-то в поле под стогом, засверкает вовсю, загремит в парный день, и крестом осенясь, помолчу я пред Богом, подставляя лицо леденящей воде. И промокну насквозь, и отыдет усталость, и просохну потом от объятий грозы. Слава Богу за все, за блаженную малость. Солнце видел и я в отражении росы. Слава Богу за все, за блаженную малость. Солнце видел и я в отражении росы.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Скажите, пожалуйста, слово о утреннем, вечернем правиле и о правиле ко причастию.
Да, это вопрос достаточно общий. Что значит я могу сказать об утреннем вечернем правиле? Одно только могу сказать, что беда, если человек его вычитывает, а не молится. Можно так всю жизнь вычитывать молитвы и ни разу не помолиться. Читать или молиться. Это, увы, к сожалению, самая такая значительная реальность нашей жизни. Поэтому, если вы посмотрите, например, письма того же Игнатия Брянчанинова, например, то вы встретите там странную вещь. Одному он пишет, нужно исполнять, пожалуй, вот такое-то утреннее правило вечерне. Другому – другое правило. Одному – большее, другому – меньшее. И при этом он пишет. Вся суть не в том, сколько, а суть в том, как молиться. Поэтому нужно соотносить свои силы. Вот вечером устал, допустим, человек. После какой-то работы, деятельности, так? Если он начнет читать все молитвы, то это превратится в какое-то бессмысленное вычитывание. Но зато ты отведи себе человек. Вот, возьми прямо по часам. Вот, 5 минут я буду молиться. Пусть прочтет не все молитвы, а те, которые наиболее близки его душе, его состоянию. 5 минут, но помолиться. Вот самое основное, что требуется правилом. Больше я сказать не могу, поскольку это уже требует соответствующего совета со священником.
В данном случае зависит от качества, не может.
Нет. К сожалению, это редко бывает, когда количество переходит в качество. Это равносильно тому, что человек вот начинает учиться играть на фортепиано, и ему говорят, тыкни как можно больше. Я еще не слыхал такого педагога. Напротив, ему говорят, не спеши, а подожди, блин, выбери клавиши вот там, тут-то. И он понемножку начинает тюкать. Но правильно тюкать. Вот. И постепенно уже прям такой навык, что играет уже быстро. Молитва должна совершаться неспешно, с благоговением, внимательно, с сокрушением сердца. Вот что нужно. И вот с этого нужно начинать. Тот, кто с этого не начнет, и кто не поставит себе за правило, сколько бы он ни читал, он никогда не научится молиться. Это опасная вещь. Вот это вот начальное стадие, в котором мы все находимся, должно быть именно таковой, как вот ученик на фортепиано. Время это займет вот больше, может быть, какое-то. Но лучше не все прочитай, но помолись. Потому и беда наступила. Почему перестали люди ощущать, что такое молитва? Перестали понимать даже, что такое молитва. Не чувствовать плодов молитвы, потому что вычитывают. В надежде, что потом что-то случится. Ничего не случится. Молитву Иисуса, может, знаете как, когда смотришь, четки только сверкают. Слушай, какому Богу молится, непонятно. Совершенно непонятно, какому Богу. И зачем это? Вся задача молитвы состоит в молитве, а не вычитывании. Это должно быть железным правилом. А постепенно там Бог даст. Он, может быть, и быстрее сможет молиться потом. Но спешить не нужно.
С какой стороны от нас зависит только количество или постоянство?
Нет, внимание от нас.
Как вы определите свое качество молитвы?
Мы можем определить таким образом. Мы прекрасно знаем, когда я читаю молитвы с вниманием, или когда мое внимание уплыло уже куда-нибудь в Америку. Это я знаю. Так вот, та молитва правильная, которая совершается с вниманием, то есть без рассеяния. Рассеялся, опять вернись. Рассеялся, опять вернись. То есть требуется тренировка. Точно так же, как в спорте. И уже время этой тренировки надо отводить себе. Допустим, ну сколько молитвы утренней? Допустим, 15 минут. Хорошо, потренируйтесь. Поупражняйтесь. В чем? Во внимательной молитве. А это, вы знаете, некогда быстрее бы прочитать. Слава тебе, Господи, совесть обманул. Прекрасно. Можно спокойно идти.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Свиридов — композитор Земли, хотя многие творческие идеи его космичны. Он воплощает мир Земли не потому, что не видит космос и не был верующим или не читал философской литературы. Свиридов был, как нам теперь известно, и мыслителем, и философом, помимо того, что он был композитор, а просто потому, что мир природы бесконечно близок Георгию Васильевичу. Он просто очень любит его. Говоря простым человеческим языком, он просто любит мир Божий этот. Надо отметить, что музыка Свиридова, если можно так выразиться, ориентирована на человека, любящего и чувствующего природу, способного совпадать с ней. Ни для кого не секрет, что в целом накал смысловой всего свиридовского наследия, простите за такое слово, но ориентирован на человека, которому, в общем, неравнодушен к России. Понятно, что человек, которому, попросту говоря, на Россию наплевать, вряд ли актуальность свиридовских музыкальных идей, тех выбранных им стихов и строк, в основном поэзии, и прозы, если вспомнить Гоголя, например, об утраченной юности, вряд ли будет так уж существенным. Человек, для которого не так уж существенна Россия, вряд ли для него будет так уж существенен Свиридов с его музыкой, с его произведениями. Также и это же касается и природы. Если человек городской, любящий, ориентирующийся на городское, на современное, на цивилизацию, так называемую, вряд ли свиридовские идеи и свиридовские образы, и музыкальные, к сожалению, величайшему в том числе, будут ему так уж важны. Как видно из биографии Георгия Васильевича Свиридова, его жизнь совершенно невообразима без взаимоотношений с миром природы прямого. Во-первых, он был рыбак. Обычно всегда все так это упоминают и говорят, рыбак, да, не понимая или не желая как-то на это обратить внимание на фоне гениальности этого человека, рыбак, что это такое, как забава какая-то. Люди просто не все понимают, что это рыбалка, это мастерство. Во-первых, оно требует времени. Во-вторых, умение. В-третьих, сосредоточенность. Свиридов был серьезный рыбак. Он рыбачил с лодки, он умел дорожить, он умел бросать спиннинг. Ему все друзья, дирижеры и композиторы из-за границы возили снасти. Он прекрасно знал повадки рыб. Он ходил и на подлетку. А вы знаете, что такое дорожить? Это же надо уметь насадить 3 червя на крючок. Это надо уметь дорожку раскрутить. Это кто-то у него на веслах должен ехать его вести. Как правило, это была Эльза Густавовна, жена его, которая гребла, а он в это время тянул за собой иногда по 3-4 удочки. Ведь они могут запутаться. Ведь это надо и подсачник уметь выхватить, и рыбину успеть вытащить из воды. Это не просто так. Ведь рыбалка вот такая серьезная, как он занимался на Ладоге. Это, или, например, подлетка. Кто ходил, вот я на Волге живу сейчас, слава тебе, Господи, полжизни. Это ведь труд. Снегом запорошат, 30 сантиметров снег, 50, под ним лед, 60 сантиметров. Пока ты докрутишься шнеком туда, пока ты выдернешь его, этот лед весь, пока ты вычерпаешь воду оттуда, и вот будешь этой дергалкой трясти, вытащишь щепаря, счастлив, окунька маленького, счастья я не занимаюсь, а когда ходился, Георгий Васильевич, рыба-то была настоящая еще, по килограмму, по 2, по 3 оттуда головы вылетали, ее надо вытащить еще суметь. Вот он умел это делать. И поэтому рыбалка была, наверное, отдаленно конкурирующая с музыкой по степени увлеченности для него занятия. Это было просто на полном серьезе. Когда у него срывалась рыба, он удочки топтал ногами от ярости. Страстный был человек. Александр Филиппович Ведерников в книжке Георгий Свиридов в воспоминаниях современников описывает, как у него лещ огромный один раз ушел, и он удочку стал в ярости топтать ногами, а Александр Филиппович ему удочку привез из Швейцарии, понимаете? То есть он был такой человек, увлеченный вообще, но это для него было занятие большое. Нет сомнений, что не из-за одной рыбалки он туда, конечно, приходил на воды. Он изучал еще к тому же этот мир. Не зная мир реки и озера, не зная священный для России мир пресных вод, он не смог бы так совершенно с музыкальной точки зрения передавать мир воды. Вода в России имеет особенный символический смысл. Само слово «рос» от слова «река» русские живущие при реках. Это и становление жилья у берегов рек и озер, и сообщение по воде, и даяние водой самой жизни, и, наконец, крещение пресной водою, не говоря о неисчерпаемой красоте ее вида, ее оттенков, то есть о пейзаже воды. С религиозной точки зрения тема пресной воды и вообще воды тоже символична. Если вспомнить тоже 23-й псалом, то там мы прочитаем: «Той на реках уготовал ю есть». Сначала на морях основал ю есть, той на реках уготовал ю есть.
Oh!
тоже касается и леса. Это еще одна священная составляющая русской жизни и русского пейзажа. Лес тоже имеет священство в русской крестьянской мифологии. Лес — это тоже особенное явление. Свиридов был также и настоящим грибником. Лес ему был нужен, как гласят воспоминания Сан-Филипповича Ведерникова, для сочинения музыки буквально. В лесу во время одиноких дум родилось огромное количество музыкальных тем Свиридова и, конечно, мыслей, лишь малая часть которых, увы, по стечению обстоятельств современного толка лишь малая, потому что больше книги не выпускаются, пока не переиздаются книги «Музыка как судьба». Это бессмертное наследие духа рубежа веков и тысячелетий в России. Книга свиридовских записей, свиридовских мыслей. Одним из любимых мест рыбалки Георгия Васильевича была Ладога, как я уже говорил, Ладожское озеро. Дом творчества Сортовала. Георгий Васильевич обожал его, жить не мог без Сортовалы. Господь, как нередко бывает в таких случаях, послал необычайно благоприятное стечение обстоятельств, благодатное, в том, что с Ладоги был также большой друг молодости Георгия Васильевича, поэт Александр Прокофьев. Тут уж, что называется, сошлось два луча вместе, и тут уж не мог не родиться шедевр «Рыбаки на Ладоге» на слова Прокофьева. Этой вещи у Свиридова не могло не быть. Обращает внимание на себя, я не буду говорить там о богатырской силе, там, как обычно, там говорят, это колокольность, там ищут, и это музыковеды все рассказывают, описывают. Я хочу обратить внимание только на одну деталь. Второй куплет «На Ладоге и камени синий-синий шелк». Послушайте, а кто музыканты, посмотрите в звуках, в нотах, как сделана звукопись аккомпанемента. Как он делает этот блеск, всплески волн, солнечные блики на них, как он рисует. И обратите внимание, музыканты, сложнейший пассаж, какой диатонико-хроматический, трудный, с большим количеством звуков. Попробуйте изменить хоть один из этих звуков. Я пытался. И вместо соль диеза сделайте соль. Вместо фа диеза фа. Их там пролетает мгновенно 24 ноты, практически в секунду. Попробуйте. Все. Исчезает и солнце, и блик сразу, и вода, и пресная вода делается болотной, соленой водой. Там и все. Все не то сразу. Почему? Потому что с удивительной силой Георгий Васильевич точностью и, я бы сказал, добросовестностью и совестливостью прорабатывает каждую деталь. Гений отличается просто от таланта порой тем, что таланту все-таки не достает сил душевных каждый микрон. А гений, микрон каждый, чего бы он ни делал, все до микрона доведено до совершенства. Я в Москве на выставке «Левитана» был, и висит на входе на выставке пятиметровая, наверное, а то и больше, золотая осень, но только уже на компьютере сканированная и увеличенная до огромнейших размеров. И я посмотрел, там выплыли вся совокупность красок Левитана, из которых он делает ту пигментацию, которая уже на заключительном варианте золотой осени. Там на квадратный сантиметр поверхности несколько красок, а порой десятков несколько красок. Вот как работал человек, вот как он делал эту бессмертную желтизну этой картины. Там, казалось бы, ему с его мастерством нарисовать это золото, ему это день делов. А там каждый миллиметр картины прописан несколькими тонами, а не одним желтым. Так же и здесь. Летящий пассаж, там, подумаешь, один палец попал на полтона не туда, не на ту ноту, и не заметишь, еще как заметишь. Я вот хотел бы, чтобы, вслушиваясь сейчас в этот второй куплет, чтобы обратили внимание не на роскошный голос баса-певца, который на Ладоге и камени синий-синий шелк, он серебрит сигами и золотит ершом, не на это, а на то, как вода сделала. О, Ладога, малина, малинова вода! Вот как он делает обработку в аккомпанементе этих блестков. Это совершенно поразительно. Здесь есть некоторое влияние, я бы сказал, Дебюсси, как ни странно, с его фантастической способностью передачи полутонов света и цвета. Вот у Дебюсси, если посмотреть, море от зари до полудня, изображение лунного света знаменитое, при людях, точность поразительная, тонкопись в передаче оттенков цвета, вот здесь, в «Рыбаках на Ладоге» у Свиридова это тоже присутствует.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Ингвар». В Соловецке при игумене Филиппе жил инок Ингвар, или Игорь, родом свиянин, швед. По старым памятям рассказывают так. Свейский карбас, 6 рядовых, 7-й шкипер Ингвар, шли в Соловецкое море. Для какой потребы шли, не ведаем. Может, что, купить или продать. Будучи нетвердой в соловецком знании, потеряли путь и пристали в Томскую деревню. Шкипер приказал товарищам остаться в карбасе, а сам пошел в конец деревни спрашивать вожа. Дружина, мимо слова шкипера, тотчас побежала на другой конец деревни. Свиян было мало, но и в деревне мужеского полку не было, только бабки с мелкими ребятами. Во все лето с дальних наволоков не оказывало дыму, и люди неопасно разошлись на промыслы. Свеи начали ломать запоры у анбара. Завопили бабки, ребятишки подняли неизреченный рев. Шкипер Ингвар это слышит, ухватил железный лом и прибежал к разбою. Увидев, что его товарищи сшибают о землю ребят, стягают воющих старух и кидают из анбара кожи, обувь, сбрую и холсты, Ингвар стал благословлять грабежников железным ломом, бил по головам и по зубам и гонил их из деревни, посылая ломом. Один из грабежников увернулся и ударил шкипера в лоб камнем. Ингвар повалился заубит. Товарищи его вскочили в карбас и угребли из виду. Старухи привели Ингвара в действие и, забывши страх, стали жалеть его как внука. Весть о свейском нагоне полетела далеко. Пришли из Сумского посада в Тонскую деревню приставы и взяли Ингвара. Так же было велено и мать свидетелей. Вся деревня лезла во свидетели. Отобрали 10 старых бабок, самых мудрых и речистых. Тонская деревня была соловецкой вотчиной и подлежала монастырскому суду. Ингвара судил случившийся в Суме игумен Филипп Колычев. Дьяк объявил, что шестерых бежавших в море свиян Бог нашел своим судом. Только где 6 свийских рукавиц с одной руки море выплеснуло на берег. Затем тонские свидетели заявили, что хотя судимый и явился с лиходеями, но оказался добрым человеком, и его де надо не судить, а миловать. Судья Филипп сказал: «Правда то, что Ингвар заступался за обидимых, не щадя и своей жизни. Но есть и кривда. Почему ты, Ингвар, добрый, сердобольный человек, пошел в товарищах с людьми лихими?» «Господине», — отвечал Ингвар, — «все у нас затеяно бахвальством, все чинилось без ума. Но молю вас всех, не кляните их, моих товарищей, а меня не величайте добрым человеком». Судья Филипп говорит: «Сердце твое детское, и речи у тебя, как у младенца. Ты говоришь: не вредите мое сердце, не поминайте мне товарищей. Лучше бы тебе о том поплакать, что из-за таких товарищей про всю вашу породу свейскую слава в мире носится самая зазорная. Думаю, Ингвар, что на родину тебе нельзя являться». Ингвар говорит: «Господине, я хочу прижаться к русским людям. Возьми меня к себе, в какой чин хочешь». Ингвар принял в Соловецке имя Игоря. Тут и помер в старости, и память по себе оставил. Сердобольный Игорь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.